показано только проруки, не купающиеся в этой проруке. В этом вроде как все суть. Причем этот прорубь нарядов, как в прошлом году мы видели по телевизору, когда была предвыборная гонка президента, там наряды даже те люди, которые не просто к церкви не имели никакого отношения. Но даже перед этим в прошлые годы богоборствовали и хулили церковь Христов. Вот тут вчера мне прислали священники, слышно и парки, и видео, где записано, как люди гимнской национальности ныряют в прорубь с криками «Аллах Акбар», то есть мусульманские слои. Все так говорит о чем? Что этот обряд, ныряние в прорубь, он уже как-то теряется от церкви, от христианства, от Евангелия. Сам по себе превращается в некое такое веселительное и недуховное мероприятие. Мы, конечно, церковь Христова этого принять не можем. И для нас главное – это Христос и Евангелие. И основоположение этого праздника – это соответствующее событие священной истории Нового Завета, связанное с земной жизнью Господа нашего Иисуса Христа и спасительным пришествием Бога в мир. Мы видим, что крещение Господне предваряет проповедь Иоанна Крестителя, проповедь покаяния. Само вхождение в реку Иордана Господа Иисуса Христа, пришедшего из Галилеи к Иоанну, вызывает недоумение. Сам Иоанн Креститель, пророк, проповедник, недоумевает. Ты будешь креститься, это мне нужно креститься от тебя. Как ты принимаешь тот обряд, который предназначен для омоления душевного, телесного, грешного людей, для омоления телесной духовной скверны, грешного? Ты безгрешный, Господь Солнце правды. Господь повелевает, оставь теперь, ибо надлежит нам таким образом исполнить всякую правду. Это не священная тайна хождения Господа в реку Иорданскую. Богословски невыразимо. Мы видим только, что Господь не просто как-то сверху с небес повелевает. Он сам приходит и сам первым идет. Это и спасительное для людей дорога. Как говорится в молитве литургической святого Василия Великого, он первый путь проложил всякой плоти к воскресению и смерти. Сам прошел первый, и мы за ним пошли, этой дорогой. С небес в это время сходит Дух Божий в виде голода и почивает на нем. Это видение, которое видел Николаян Предтечий и другие люди. Некоторые были в истории церкви, такие богословские ложные течения, которые утверждали, что в этом схождении голубя, то есть духа в виде голубя на Христа, и только тогда и совершилось Бог в воплощении. Для этого Иисус был простым человеком, рожденным телом Марии. А когда голубь почил на нем, то Бог вселился в него. И это учение было отвергнуто как еретическое. Боговоплощение совершилось в самом Рождестве Христова. Поэтому Пречистая Дева Мария имеется Богородица. И одно из имен, которое ее удостаивает Церковь Христова, это необоримая Купина. Почему? Потому что она в очреве своей будущей беременной носила неопально огни божества. Бог вселился в ее чрево. И рожденная ей чада тоже был Богомладенец, Господь Иисус Христос. А в день Богоявления, при совершенстве Духа Ветеголубя, было первое видимое явление Святой Троицы при откровении этой тайной троичности Бога. Чтобы видели все и знали, что все Иисус, который вышел на свое служение в событии Богоявления, там то, что светские люди назвали явление Христа народу, что Его слова и Его дела – это не человеческие способности, а это божественная сила, это действие Духа Божьего. И вот заключается Евангелие сегодняшнее тем, что принесся с небес глаз, это глаз Отца Небесного, сей Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение. В Рождестве Христовом Богоявлении грешные люди, отпавшие от Бога через грех, получили возможность богопознания. Люди церковные не понимают этой ценности богопознания. А ведь это то, что и есть главная отличительная черта человека как образа Божьего, то, что его отличает от животного. Когда создал Господь человека по образу и подобию своему, вдохнул в него дыхание жизни. До этого взор был устремлен в землю, как у всякого животного. сною наполнить свое чрево. Вот все заботы живут. А после одухотворения взор человек устремился от земли к небу, к Богу, в вечность. Человек удовлетворился. Поэтому богопознание – это такая самополагающая ценность и богообщение. А самополагающая ценность церковных людей, людей, божьих. В Шестопсалме есть такие слова. «Душа моя, как земля бесплодная тебе». То есть душа человеческая уподобляется сухой земле, которая ждет и жаждет дождя, и питаться этой влагой от дождя. Так и душа человеческая истопла без Бога, без благодати Божией, не ждет Слова Божьей благодати, как сухая земля ждет дождя. Но богопознание, бытие Божие для грешных людей не очевидно. То есть очами телесными Бога увидеть невозможно. Или, как говорят церковные песнопения, Бога человеком невозможно видеть. Есть только один путь богопознания. Это путь веры. Но уверовать очень непросто. Само по себе уверение во Христа и Евангелие – это серьезнейший и важнейший жизненный шаг человека, каждого человека. Вот есть очень много человеку приходится принимать в течение всей своей жизни важных, основополагающих, судьбоносных решений. Ну, человек, когда взрослеет, нужно выбирать, какую дорогу ему идти, куда пойти учиться, какой выбрать его занятие. От этого зависит вся его дальнейшая судьба. Потом связать свою жизнь с каким-то другим человеком, то есть создать семью, породить ребенка, какие еще? Положить начало строительству дома, переехать куда-нибудь в другой город или даже в другую страну. Вот такие судьбоносные, важнейшие для судьбы человека решения ему приходится принимать. Так вот, уверение во Христа в Евангелии самое трудное, самое важное из всех тех решений, которые приходится принимать в своей жизни человеку. От этого решения действительно зависит вся его дальнейшая судьба, не только земная, но и его участь в вечности Бога. И это уверение, это очень непросто сделать, очень трудно. Сколько людей пугаются этого уверения, только начинаешь человека разговаривать о Христе и Евангелии, он уже закрывается и бежит, потому что боится, потому что чувствует всю важность и серьезность этого вопроса и не хочет ничего менять. Насколько это важно. Верьте, и это изменение, оно происходит всегда, начинается всегда внутри души человека. Сначала меняется душа, духовный мир преображается. А потом уже это изменение благодатное внутреннее, оно приводит к изменению весь круг жизни человека. Слова, которые он употребляет в своей речи, его внешний вид, круг его общения, с кем он общается, дела, которые он делает, и так далее. То есть все меняется, вся его жизнь. Через некоторое время у веровавшего человека даже окружающие перестают узнавать. Какой-то стал уже другой человек. И это не удивительно, потому что воистину духовно родился. Как и говорил Господь Иисус, ты здесь Никодим, надлежит человеку родиться свыше от воды и от духа. И вот для того, чтобы сделать такой серьезный, основополагающий судьбоносный жизненный шаг, человеку нужны серьезные для этого основания, чтобы уверовать. Просто так, не уверовать, нужны для этого какие-то серьезные основания. Какие основания у нас для уверения? Единственное, первое, это что есть такая вещь, как естественное откровение. Даже язычники, не знавшие божественного откровения, не знавшие Христа, не знавшие Евангелия, до Христа жившие, некоторые мудрецы, через рассматривание окружающего мира, его красоты, его гармонии, его закономерности, целесообразности, приходили к некоторым выводам, размышляя, которые возносили их понимание на высоту больше, чем те язычники, которые их окружали. И тем не менее, их понимание мира и Бога все равно было смутным, раздутым и несовершенным. Совершенное богопознание стало для людей возможным только в Боговоплощении, когда Сам Господь к нам пришел и открыл нам себя. Если в Рождестве Христовом мы получили возможность Богопознания, то в Крещении Господне, в Богоявлении, когда прозвучал голос Отца Небесного с небес, и все получили призыв от Бога к этому благопознанию. Господь нас всех призывает, не только дает нам возможность знать себя, но и призывает нас к себе в событии Богоявления. Вот это призвание Господь ждет каждого человека, чтобы он откликнулся и пошел бы к Богу к нему навстречу, познал бы Бога, пошел бы с ним в общение, перемирился бы с ним через покаяние, через развитие духовное. И это призвание было явно для всего народа тогда, вот это событие Богоявления, когда глаз небес, подобно грому, призвал все народы Господа, как Господа Иисуса Христа. Прошло время, и призвание, это призыв этот Божий продолжает звучать в церкви. Как каждому отдельному человеку Господь так или иначе посылает свой призыв. Так иногда бывает редко в истории, но бывает случаются раз в века такие призвания, которые явны для всех людей, для всего народа. Я, например, был свидетелем такого призвания божественного, когда в 1991 году, в августе, освещали Софийский собор древнейший храм Российской Федерации Православной. Тогда произошло чудо явления знамения на небе. День был жаркий, солнечный. Служба продолжалась более 4 часов. Несколько архиереев, патриарх Алексей II. И я помню, что я стоял внутри на службе, мне было 17 лет. Я еще ничего не понимал, первое дело в Софийской церкви. Один мальчик, меньше меня на 4 года младше, из нашего двора, прибежал ко мне, сдернул меня за рукав, пошли и смотри, там на небе такое творится. Я говорю, да я что говоришь, его нет, нет, пойдем, посмотри на это. Я выхожу, и я просто остолбенел от того, что я увидел. То есть на небе было не облако, но какая-то от жары, видимо, образовалась какая-то дымка, что ли, такой туманообразный. Но при этом день не яркий, солнечный. Такое было ощущение, что кто-то невидимым перстом дугообразно разрезал эту дымку, сквозь которую пробивался солнечный свет и озарял площадь, где совершался Софийский собор, совершалось богослужение. И это явление держалось 1.5 часа во время богослужения. Это явно было знак призвания Божия ко всему народу, когда патриарх Алексей сказал «Знамение милости Божией». С одной стороны, это были последние дни Советского Союза. Через неделю начнется группа КЧП, потом развал СССР. Но вот здесь Господь показал, что начинается новое время. Гонения на церковь прекращаются. Храмы будут открываться. Господь примиряется, прощает те дни, которые были раньше. И призывает всех к себе. К богопознанию, к богатству. И это действительно была милость Божия. Но ко всему народу. Но и каждому человеку индивидуально. Господь также посылает свой призыв, свое явление какое-то, так или иначе, всегда приходит. И это как судьба каждого христианина, который остался в церкви, она такова, что нужно про каждого целую книгу написать. Как Господь его прислал, привез сюда, как он остался здесь, что с ним произошло, это долго каждому рассказывать. Это тоже призвание Божие, спасительное. Вот этот призыв, который Господь нам даровал в событии Богоявления, осталось только от нас. Как мы на него ответим? Отвернемся или ответим положительно, последуем Господу во спасение наше. Есть люди, которые прощаются. Как в Евангелии мы в другом месте, где был глаз небес от Отца Господа Иисуса Христа, прославил Бог и прославил. Нашли люди, которые сказали, это просто гром. И отвергли это призвание. Также и когда было объявление знамения на небесного на священной Софии, многие люди смеялись, показывали пальцами и не верили. Вице-премьер Рудской тогда был, вышел и сказал, посмотрел на это, признал, что это необычное явление. Но он сказал так, это золотой купол Софийского собора просто отражает солнечные лучи, и они отображаются таким образом на небе. Ничего здесь такого сверхъестественного нет. Правда, через некоторое время он потерял все свои должности, вот, был лишен своего высокого государственного масла. Здесь люди отвергающие, неверующие. Но нам, православным христианам, Бог нужно помнить главное, что, в чем состоит праздник Богоявления, чему он учит нас, чтобы мы не отвергли бы Слово Божие, а приняли бы Его, как приняли апостолы и другие последователи Божии, другие чада Божии, призванные Господом и последовавшие за Ним за свое спасение. Святая вода, конечно, тоже очень важна, она имеет значение прикладное, но это тоже явление милости Божьей. Господь являет свою благодать через эту воду, показывает нам свое присутствие здесь с нами. И мы не случайно на всех ночных деньях воспеваем это песнопение. С нами Бог, разумеете, язычество покоряется. Бог с нами своей благодатью, своей милостью. И через эту воду не посылает свои дары Спасителя. Но от нас очень важно, чтобы ответить просто туда. И не отвергнуть его. И последовать Слову Божьему.